Актуальные темы, компетентные гости, дотошные ведущие. По будням в 17.30 на радио «Спутник Кыргызстан» Наталья Князева и Тимур Осмонов обсуждают самые горячие темы. Максимум информации и минимум предвзятости. Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Тема ГСМ, горюче-смазочных материалов, как мы их сокращенно называем, ну, тема просто бензина, она, конечно, всегда актуальна ежедневно для каждого гражданина нашей страны, даже тех, у кого нет собственного транспортного средства, потому что цены на топливо влияют абсолютно на любой вид ценообразования в нашей стране. И, конечно же, любые взаимоотношения нашей страны, которые, к сожалению, не богаты своими природными ресурсами, зависящие от импорта горюче-смазочных материалов, всегда интересны, я думаю, нашим слушателям.
В частности, премьер-министр Мухаммед Калый Абулгазиев на заседании Дюгур-Кукинеши недавно заявил о том, что в Кыргызстан ежедневно в обход таможни завозится более 100 тонн горюче-смазочных материалов, а, возможно, и больше этой вот стата. Он говорит о том, что мы начали бороться с этим явлением, и все всем госорганам известно, как это происходит на самом деле. Борьба уже началась. Цитата, с чего мы начали. Мы прекратили ввоз горюче-смазочных материалов на автомобилях. Премьер-министр Казахстана тоже со своей стороны прекратил. И горюче-смазочные материалы сейчас завозятся только железнодорожным путем. Существует проблема участия органов в процессе контрабанды, но находят еще трубы контрабандные. Собственно, поговорить о контрабанде, ГСМ и вообще о том, какая ситуация сейчас на рынке горюче-смазочных материалов, мы пригласили исполнительного директора Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Каната Эшатова. Канат Бекович, здравствуйте, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, 100 тонн ГСМ, это сколько, если представить это не в тоннах, а в объеме, это сколько железнодорожных цистерн в таком случае?
Ну, это почти что две цистерны получается.
Но это очень мало на самом деле.
Ну, как бы, это небольшой объем считается, если так брать общее потребление у нас по Кыргызской республике. Но в любом случае, это тоже не очень хорошее зрелище, когда... Если, как озвучил наш премьер-министр, такое количество заходит. Да, мы с начала года постоянно били тревогу, поднимали данный вопрос на всех уровнях. Мы даже прогнозировали, что порядка 30% от всего объема горюче-смазочных материалов, завозимых в Кыргызскую республику, поступает нам нелегальным путем, именно как вот серый импорт или контрабандным путем.
30%?
Да, такой прогноз был. Как вы помните, в начале года, где-то в мае месяце, у нас на сайте Министерства экономики, когда мы проект постановления АРВ проводили, там официально госорган на своем сайте эту цифру поставил, что порядка 25 и более процентов заходит контрабандным путем. Ну, примерно, они даже примерно ущерб подсчитали, это примерно 5 миллиардов сумм.
Да. Это гораздо больше, чем две цистерны, насколько я просто понимаю.
Это огромное количество, потому что, вы знаете, у нас, если по году у нас в Кыргызстан импортируется порядка 1,5 миллиона тонн, то 30% это очень значительная сумма, которая приносила очень огромный ущерб нашему бюджету, да, государственному.
Но вот по вашим подсчетам, премьер-министр сказал, что 100 тонн ГСМ в день, но он сказал, что я этому не особенно верю, скорее всего, больше. По вашим подсчетам, сколько в день может завозиться в Кыргызстан контрабандного ГСМ?
Я точно сейчас точно вам не могу сказать, потому что, как вот вы сами сказали, действительно, с августа месяца у нас, когда Казахстан, то есть погранслужба Республики Казахстан, своим приказом запретила ввоз на территорию Кыргызской республики автотранспортным путем горюче-смазочные материалы. Вот с августа месяца у нас очень прям резко сократилась контрабанда, но на сегодняшний момент еще есть вот такие проявления, когда под видом разных других вот соединений, химических веществ оформляли как другие документы, чтобы избежать налогообложения, акциза, завозили.
А как это на границе происходит? Я прошу прощения, что вас перебил.
Вот после того, как автомобильным транспортом запретили, уже железнодорожным путем это очень тяжело это сделать, потому что там нужно соответствующие документы все оформлять и завозить, и уплачивать все необходимые пошлины и налоги. А вот другой путь сейчас, вот как видели, озвучили там трубы всякие, в баклажках, переоборудуют автомобили, например. Есть такие случаи, когда автомобиль, у которого, грузовой автомобиль, у которого объем заводской, у него бензобака составляет тонну, 1000 литров, они убирают, переоборудуют, и у него там больше 2000 литров получается. Угу. Бензобак, и эта машина может в течение дня там 10-20 раз заезжать, выезжать, и... Представляете, сколько он может завести.
Такой одна машина маленький может, мобильный бензовоз.
Одна
получается.
Машина может 10 тонн завести, да? Поэтому 100 тонн это, в принципе, возможно и больше. Да?
Скажите, пожалуйста, контрабанда ГСМ, она касается только нашей границы с Казахстаном или все-таки у нас еще есть другие какие-то выходы? Может, из Узбекистана что-то у нас тоже идет?
Нет, с Узбекистана у нас ничего не идет. Единственное, вот Кыргызстан раньше поставлял и говорили, что у нас идет реэкспорт как бы через... Вот, кыргызско-таджикскую границу, да, в сторону, да, да, Таджикистана, да? Ну вот, с августа месяца можно это посмотреть. Сейчас эти заправки стоят, как бы не действуют, да? Действительно, очень это хорошее было решение на автомобильном транспорте произвести, это запрет ввести на провоз автомобильным транспортом. Это непосредственно сами мы готовили, принимали участие в разработке этого проекта постановления Кыргызской Республики. Помимо этого, у нас еще ранее в сентябре был принято еще одно постановление правительства, которое обязует с 1 января следующего года уже всех нефтетрейдеров реализовывать через автоматизированную систему учета. Угу. То есть там уже на границе будет оформляться электронная товарно-транспортная накладная на каждую партию, и уже инспектор налоговой службы может, не выходя из кабинета, у себя видеть продвижение всей этой объема этого ГСМ по... до какой нефтебазы доехало, сколько там, какой объем был слит. Дальше уже пошло на какую-то АЗС, и уже через АЗС, через колонки было реализовано. То есть оператор, который на АЗС находится, пока информация не уходит в систему налоговой службы, а этот отпуск через пистолет не производится. Mm-hmm. То есть каждый литр будет учитываться. Да? Мы просто взяли опыт наших соседей, например, в Таджикистане. За первый месяц только после того, как они приняли вот такое вот решение, у них налоговое поступление именно по ГСМ выросло на 40%, а по истечении первого полугодия выросло до 70%. То есть поступления пошли. Да? И мы надеемся, что у нас тоже будет такой положительный результат. И вот с 1 января будем уже сами смотреть, как это будет у нас реализовываться.
Что касается поставок горюче-смазочных материалов уже легальным путем, скажем так, из России у нас беспошлинный ввоз, насколько я понимаю, да, на определенное количество, да, горюче-смазочных материалов. Этот договор обновляется ежегодно. Да. Вот на следующий год уже был подписан договор? Вообще переговоры ведутся, ну,
там
какие-то?
Там такая система у нас, уполномоченный орган, это Госкомитет по недропользованию ГКПН. И заместитель председателя этого государственного органа, он этот непосредственно уполномочен на подписание соглашение. То есть соглашение, оно подписано, там ежегодно подписываются индикативные балансы на следующий год. И подписывается она как? Вот у нас подписывает заместитель ГКПН, и там подписывает замминистра экономики, энергетики. И после этого идет документ Министерства экономики Российской Федерации, там он тоже согласовывается, после этого он поступает в силу. На сегодняшний момент заместитель ГКПН и замминистра энергетики этот документ подписали. И мы ожидаем на этой неделе уже подписание со стороны Министерства экономики Российской Федерации. Угу. После этого он уже будет официально уже, наверное, уже...
В силе, да. Да.
О каких объемах беспошлинного ввоза мы говорим?
Ну, нас на прошлогоднем уровне оставили. Ну, это порядка 1 200 000 тонн. Угу. Это у нас, вы знаете, да, Кыргызстан является импортозависимой страной именно в отношении горюче-смазочных материалов, поэтому... У нас официальный поставщик, только единственный источник, это Российская Федерация. На сегодняшний день она в полном объеме по всем позициям горюче-смазочный материал нам обеспечивает. Но у нас с августа прошлого года еще идут переговоры с Казахской Республикой. Но никак они не дойдут до логического завершения. Мы еще до сих пор остаемся не подписаны на сегодняшний день.
Угу. Тот объем горюче-смазочных материалов, который поставляет нам Россия, нам достаточно, чтобы покрыть нужды всей страны? Или нам все-таки нужно искать дополнительные
рынки? Нет, у нас еще есть
внутренняя
выработка. У нас порядка это 300 тысяч. Это у нас есть свои внутренние НПЗ, которые на сегодняшний момент какой-то объем производят еще.
Угу. А что касается единственного источника ГСМ для нашей страны, это Российская Федерация. Но, с другой стороны, у нас вот совсем рядом такой богатый, собственно... необходимыми природными ресурсами сосед, Казахстан. Да. И также, по вашим заявлениям, в Казахстане остаются излишки того самого бензина из-за модернизации процессов на производствах казахских. То есть они их укрупняют, модернизируют, в итоге вырабатывают больше. И как раз велись переговоры о поставках в Кыргызстан излишком без сбора пошлинных, таможенных пошлин, собственно, того самого бензина. А к чему привели эти переговоры и в чем стоит загвоздка нашего импорта из Казахстана горюче-смазочных материалов?
Ну, загвоздка только в том, что никак не пройдут у нас этот согласование между государственными органами. На сегодняшний день, я, насколько знаю, по двум министерствам есть какие-то свои замечания, предложения, которые и казахскую сторону тоже, по-моему, не устраивают. Со стороны государственных органов Казахской Республики тоже такие вот постоянно какие-то по отдельным пунктам идут замечания, которые, ну, на сегодняшний момент еще не пришли к одному, да, мнению. А если так посмотреть, Казахстан, да, действительно, в прошлом году, вот в августе месяце, как раз они завершили модернизацию своих трех крупных нефтеперерабатывающих заводов, и у них вследствие чего образовался излишек, да, профицит первый раз в истории. Но речь идет только пока о бензиновой группе, там бензин марки АЕ-92. И... Но точный объем тоже мы еще ни разу не обсуждали, поскольку казахская сторона говорит, после подписания этого межправительственного соглашения о беспошлинных поставках будем уже обсуждать объемы и уже цены. Как вы знаете, цены сегодня на 1 литр вот той же марки бензина, если взять АЕ-92, разница вот по приграничному, вот если селам даже взять, то порядка 15 сомов за литр идет. Да? Но... Как вы знаете, в Казахстане совсем другая ситуация. У них идет там прямое госрегулирование, они цены могут устанавливать, независимо от того, что какое она получает по себестоимости. И у них совсем другая чуть-чуть система налогообложения. Но в любом случае мы надеемся на то, что хотя бы на плечо доставки, вот представьте, да, доставить тот же ГСМ из Российской Федерации, который несколько тысяч километров на отдалении находится, или уже с приграничным... Государство его завести должно быть все равно дешевле, надеемся на это. И все-таки отпускные цены в Кыргызскую Республику, наверное, Казахстан мы будем просить, чтобы делали, чтобы существенная разница какая-то была, чтобы выгодно было завозить горюче-смазочный материал с территории Казахской Республики.
А это не может потом в будущем сказаться на соглашениях по беспошлинному ввозу горюче-смазочных материалов из России? Потому что, насколько я понимаю, если Россия является нашим единственным импортером, то будут ли заинтересованы в таком случае поставщики в дополнительной конкуренции от своих казахстанских партнеров в нашу страну?
Ну, сейчас точно говорить, да, действительно, есть этот вопрос, обсуждали, потому что мы тоже требуем вот... Представители казахской стороны, наши государственные органы тоже говорят, вы нам им должны тоже гарантировать, поскольку возможно так, что после подписания с Республикой Казахстан вот этого межправительственного соглашения, то с Российской Федерацией возможно будет пересмотр индикативных балансов, то есть все равно это будет как-то отражаться. Да? Но чтобы потом уже Казахстан нам также поставлял, гарантировал поставку этих горюче-смазочных материалов.
Еще такой вопрос. Говорится постоянно, в том числе на высшем уровне, о формировании общего рынка горюче-смазочных материалов в Евразийском экономическом союзе. Даже было подписано, одобрены были программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. ЕАЭС в прошлом году были одобрены эти программы. Вообще, насколько, на каком уровне, скажем так, переговоров сейчас находится этот процесс? И как вы считаете, почему вот решение о беспошлинной торговле ГСМ нефтью и газом согласовывают как-то отдельным проектом, да, они, скажем так,
Согласовывают. Это очень хороший вопрос был. Вот Казахстан модернизацию как раз в рамках вступления и создания единого экономического пространства, единого рынка нефти и нефтепродуктов он завершил. Кыргызстан должен был завершить в этом году, 12 августа. То есть наши нефтеперерабатывающие заводы должны были тоже полностью провести модернизацию и выпускать уже экологичные, высококачественные горюче-смазочные материалы. То есть не ниже уровня К5, К4. То есть это Евро-4, Евро-5 стандарт, да, как вот уже вообще принято, люди знают, как. Кыргызстан не успел, как, потому что у нас была самая большая льгота, там отсрочка предоставлена 4 года. Это в 2015 году, когда соглашение было подписано, мы должны были 12 августа 2019 года уже тоже вступить. Но вот в это соглашение 6 августа было внесено изменение со стороны коллегии Евразийского союза и продлен еще на 2 года срок. То есть у нас должен был импорт завершиться, на экспорт, на производство у нас оставалось время. Но этим решением, как потом нам пояснили Министерство экономики у нас в Крымской Республике, дано как бы разрешение только на ввоз, то есть на импорт. Ну, это, то есть импорт у нас прекращается, техрегламенты вступают в силу с этого момента, а на производство у нас еще дано 2 года отсрочки, чтобы наши заводы успели все-таки провести модернизацию и выпускать. Потому что, как вы знаете, очень тоже большой вопрос, это вот именно технический регламент вступления ЕС. У нас по рынку нефти и нефтепродуктов мы должны уже завозить только высококачественное топливо. Как вы знаете, у нас отдельные наши здесь производства, там моменты, вот у нас самый большой наш инвестор, Кумтур, например, да, в год порядка 100 тысяч тонн неклассового топлива завозит. И это топливо используется на ледниках, в принципе, да. Оно оседает на ледниках, потом через эти же талые воды, через ледники попадает оно.
Высокуль, да, попадает.
Высокуль. Мы это пьем. То есть отравляет и экологию, природу, наносит вред, в первую очередь, здоровью наших граждан. И ущерб от него идет колоссальный, да. Потому что недавно мы тоже, вот летом был круглый стол, там со стороны Министерства здравоохранения тоже были шокирующие там цифры названы, что это все ведет к тому, что растет рост каких-то заболеваний, непосредственно связанных вот с этим, да, явлением.
Ну вот согласуем мы все техрегламенты и вступит общий рынок ГСМ у нас в силу.
К 2025 году должен быть у нас, мы придем к тому, что будет общий рынок нефти.
Да, скажите, пожалуйста, что изменится для нашей страны, потому что, как бы, понятное дело, что продавать нефть нам неоткуда ее брать, а вот то, что откроются у нас, в принципе, границы для нефтепродуктов, это да. Как скажется на ценах на бензин и на топливо, в принципе? Подешевеет, подорожает, может, наоборот?
Ну, подорожать, я думаю, нет, а подешеветь, возможно, поскольку... Ну, будет одна цена на всем этом евразийском пространстве.
Угу.
Что в России, что в Казахстане, что в Казахстане. Мы придем к тому, что будет один рынок. И будет одна цена. На сегодняшний день мы покупаем с Российской Федерации, да, но как бы это ни звучало, но у нас дешевле, чем Российская Федерация топливо, знаете.
Да, это очень
потому
интересно
что
звучит.
Очень интересно звучит, да. Внутреннее налогообложение ГСМ тоже в России отличается от нашего. И помимо того, что они же нам беспошлинно отдают, да, за, ну, например, на ноябрь месяц российский Минэконом, Минэкономразвитие установил цену на тонну 26,4 доллара, да.
Угу.
То есть, если так посмотреть, Российская Федерация нам в течение этого года сделала существенную такую, как бы, помощь, порядка 23 миллионов долларов, да, это сумма вот этой пошлины оценивается. Например, вот за 10 месяцев было импортировано в Кыргызскую республику 823 тысячи тонн нефтепродуктов. То есть вот эти 823 тысячи нефтепродуктов, если посчитать просто госпошлину, составляет 23,2 миллиона долларов США. Помощь, как бы, получается, это со стороны Российской Федерации.
А что касается наших заводов, вы сказали, что им давали какое-то определенное время, да, за которое, в принципе, они должны были прийти в порядок и привести все к стандартам, но этого не сделали. А что помешало, как обычно, финансирование?
Нет, ну, возможно, и это тоже, но у нас же крупные заводы являются частными, а они уже должны, несмотря на какое-то финансирование, сами должны были уже в своем, как бы, плане производственном предусматривают вот эти моменты, что они тоже должны уже произвести модернизацию и уже начать выпускать высококачественное топливо.
А вообще нашим нефтеперерабатывающим заводам как работается на территории нашей страны? Расскажите нам, пожалуйста, потому что, ну, скажем, зависимость от импорта очень большая, и топливо, которое из них мы получаем, оно получается дешевле или, наоборот, оно получается немножко дороже?
Нет, насколько я знаю, просто я не могу за них говорить, поскольку они являются нашими членами ассоциации. У них проблема в том, что они работают на местном сырье, как бы у нас как-никак, все равно в Кыргызстане есть больше 200 скважин, которые добывают какое-то
То есть, получается, наши НПЗ все-таки работают на нашей нефти, что-то
больше
из него
делают. Да. Ну, а у них, получается, видите, стандарт качества выпускаемой продукции пока не соответствует, да? И они его могут выпускать еще 2 года только для собственного... Ну, что это на территории Кыргызской республики, или могут продавать третьи страны, которые не являются членами ЕЭК. Да? То есть, Таджикистан, Афганистан, Узбекистан, они могут продавать. Но тот же Казахстан и другие государства, которые являются членами, они не имеют права его заводить даже.
А вот что касается качества того топлива, которое есть на рынке Кыргызстана, наши коллеги, журналисты «Спутник Кыргызстан» летом делали большое исследование по тому, насколько соответствует бензин тот, который заявлен октановому числу. На самом деле оно прошло как-то так незамеченным, потому что как раз события такие спорные в стране наши были. Так вот выявили, что практически на всех заправках у нас все в порядке, но все-таки есть несколько там автозаправочных пунктов, где не соответствует. То есть дороже берут за тот бензин, который должен был бы продаваться дешевле. Вот внутри ассоциации есть вообще какой-то внутренний контроль качества тех продукции, скажем так, тех производителей, которые присутствуют в этой ассоциации?
Например, в ассоциации же это официальный такой, это все наши нефтетрейдеры, они сами заинтересованы в том, чтобы было у нас все на уровне, чтобы заводилось хорошее экологическое топливо, оплачивались все налоги, и они работают очень такие порядочно, можно сказать, да. А вот когда на автомобилях завозили, да, у нас были такие случаи, когда выявляли, например, по документам оформлены, да, как товарный бензин АИ-92. Потом, когда мы независимую лабораторию проводили анализ химический, выяснялось, что он даже не соответствует 70-му, да.
Ох, да. Ничего себе.
Ну, это все-таки продавалось у нас, и это мы вот сами сейчас тоже с августа месяца сейчас будем уже мониторить, какой вот наш нефтетрейдер или какое-то производство закупает неклассовое топливо. То есть несоответствующее стандарту К4 у нас запрещено, да, по техрегламенту вступил в законную силу, и мы должны сейчас добиваться того, чтобы наши госорганы все-таки обратили внимание на то, что отдельные наши вот тут, может быть, кто на производстве, кто еще, они все-таки завозят неклассовое топливо, которое вообще запрещено на сегодняшний день ввозу, да, импорта в Кыргызскую республику. И мы за сентябрь месяц уже направили соответствующие органы, чтобы они принимали меры по вот таким-то вот фактам, да. Сейчас мы будем октябрь полностью также делать выборку и направлять тоже дальше.
Мы продолжим, с вашего позволения, наш разговор после выпуска новостей, буквально несколько минут на радио «Спутник Кыргызстан». Встретим новый час. Вместе с вами остаются Наталья Князева и Тимур Усмонов. Напомню, что сегодня мы с вами говорим о нашем рынке ГСМ. Начали мы с того, что в Кыргызстан ежегодно в обход таможни заводится более 100 тонн ГСМ, а это заявление нашего премьер-министра Мухаммедкалы Абылгазиева. Ну и, собственно говоря, о том, какое топливо у нас на рынке ежедневно, да, кстати говоря, это немаловажно. И на самом деле, сколько мы уже обговорили, а теперь, я думаю, мы поговорим о том, что, собственно, делается на нашем внутреннем рынке совсем скоро, через несколько минут. Оставайтесь вместе с нами. Вы слушаете радио «Спутник Кыргызстан», а мы продолжаем, в свою очередь, рассказывать и говорить вам о том, о чем другие молчат.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Канат Эшадов. Канат Светбекович, еще раз рады вас приветствовать у нас в студии. Мы, напомню, говорим сегодня о нашем внутреннем рынке горюче-смазочных материалов. Ну и, собственно, об учете каждого литра бензина. Это стратегический продукт, который мы импортируем. И, конечно же, учет за тем, сколько его продано, какие у нас есть поставщики. Это очень важно, в принципе, для того, чтобы как-то описать нашу экономику. Потому что, как я уже отмечал, все зависит от цен на бензин, и это уже по всему миру так происходит уже очень давно. Скажите, пожалуйста, Канат Светбекович, вот в нашей стране, как мне кажется, не очень много модернизированных заправок современных, на которых выдаются кассовые чеки или на которых есть банковские терминалы. Они все сосредоточены на каких-то популярных направлениях или в основном в столице, да? Но вот на юге, например, ситуация совсем другая. Если здесь мы ездим, видим примерно одни и те же наименования тех заправок, которые есть, то там прям раздолье. Очень много различных наименований, каждый, как вот его зовут, так свою заправку и назвал. Ну и, собственно говоря, условия учета на той заправке тоже могут вызывать какие-либо вопросы. Скажите, пожалуйста, как у нас строго вообще документируется оборот топлива, в том числе и на малых заправках, которые не объединены в какую-то широкую сеть?
Ну вот, если сказать, мы вот анализ когда проводили, и налоговая служба работала, Если взять, что на сегодняшний день у нас 921 действующая заправка, то из них порядка только 30% соответствует всем и оснащены современным оборудованием. Остальные работают, как. И поэтому же было вот это принято постановление правительства о том, чтобы со следующего года уже появились порядок, и чтобы все работали на одинаковых условиях.
А как этот порядок будет наводиться? Силами налоговой службы?
Силами налоговой службы? Нет, не взыскание. Там тоже очень гибко было продумано, чтобы бизнесу это не было тяжело. Эти деньги, в принципе, через налогообложение к ним потом возвращаются, которые они сегодня затратят на то, чтобы оснастить свои АЗС вот этими новыми колонками. Или некоторые не требуют обновления, просто необходимо будет туда вот эту вот систему подключить. Они, в принципе, у тех наших нефтетрейдеров, у которых есть, в принципе, какая-то сеть, там несколько заправок, они все уже, в принципе, оснащены таким оборудованием, и им просто необходимо будет подвязаться к системе налоговой службы.
Mm-hmm.
И эти разъяснения сегодня по регионам именно со стороны налоговой службы у нас проводятся эти встречи со всеми предпринимателями, разъясняют, какой порядок, что, как вот это все и на сегодняшний момент объясняют. И вот вы говорите, что только порядка 30%, 33%, может быть, процентов сегодня соответствует всем. И они могут работать уже, ничего не меняя.
Угу.
Да?
А какая разница в цене может быть на бензин по стране? Насколько она может разниться, например, скажем?
Разница, мы ведем такой учет. Например, если... мы берем как? Например, средние цены по Бишкеку и по южной столице, по Ашу сегодня взяли. Разница получается... По бензиновой группе порядка у нас идет 200, может быть, отличаться, да? Даже меньше получается. Да.
Это из-за особенностей транспортировки топлива?
Только на цену доставку, например, да, может влиять, потому что некоторые регионы действительно там заправка где-то в горах находится, туда довезти, да, действительно. Mm-hmm. У нас считается Баткенская область самая отдаленная, потому что КЖД транспортом на половина объема у нас доходит в южные регионы, но, как вы знаете, там дальше уже на автомобильном транспорте нужно будет довозить. И в этом отношении две станции у нас на юге, которые оттуда...
Какие это станции? Это город Ош?
Карасу-Джалабад.
Карасу-Джалабад Ош, они доходят, да?
Карасу-Джалабад. И дальше уже идут на автомобильном транспорте, уже внутри, по территории, они... на свои нефтебазы и на АЗС уже развоз производят автомобильными цистернами.
Скажите, пожалуйста, просто чтобы определить источник, да, и вообще как этот бизнес работает. Например, есть у меня планы открыть свою собственную заправку, да, где я буду легально брать бензин, чтобы его не возить 10 раз на какой-то машине, да, через границу нелегальным способом или, не дай бог, не перекачивать где-нибудь под рекой Чу, а просто официально пойти, заявиться и купить какое-то количество и продавать уже потом в розницу.
Все заводы Российской Федерации выставлены, они... Например, у нас цены формируются все равно от заводов НПЗ, которые российские, мы же у них берем официально. Они 1 числа, 2 числа каждого месяца выставляют цены. Выставляют цены, по какой цене будут продавать. И дают котировку на нашу станцию Луговую, например. Да? На Луговой АИ, например, тот же самый, да, у нас распространен на АИ-92, за тонну будет по такой-то цене вам отпущено. Вы контрактуете с этими заводами Российской Федерации и вам поставляют сюда, на станцию Луговую.
Угу.
Дальше уже завозите, оформляете, растамаживаете, оплачиваете все необходимые налоги, акцизы. Дальше идете заниматься реализацией.
Вы уже отметили в разговоре за кадром, можно так сказать, да, за эфиром, что цены на бензин в Кыргызстане одни из самых низких в мире. И это очень интересно, потому что во главе списка как раз-таки те страны, которые производят в большом количестве нефть. На первом месте, кажется, Венесуэла, которая до сих пор продолжают они продавать бензин дешевле, чем воду. Как вы считаете, цена на бензин у нас в Кыргызстане – это чисто политический фактор наших хороших отношений с нашим единственным поставщиком? Или это все-таки чисто экономическое ценообразование сейчас?
Как вам сказать, все-таки здесь и со стороны Российской Федерации у нас ощутимое. Я же уже озвучил, что за 10 месяцев только этого года 23,2 миллиона долларов мы сэкономили только на вот этих вывозных пошлинах, которые у нас состоится с соглашением, мы не платим, да? На самом деле, вот если посмотреть по региону, да, у нас вот Казахстан, ну, там понятная ситуация, потому что у них собственное сырье, нефть, НПЗ все прошли модернизацию, у них там прямое регулирование и налоговое, этот, налогообложение что-то отличается, поэтому в Казахстане цены у нас действительно, да, вот, например, по АИ-92 сегодня 20-70 тинов разница идет, да, по приграничным только вот этим, если взять, да. А, например, Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Армению, даже взять, Армения тоже член ЕС, но в Армении там АИ-92 на сегодняшний день 164 сома 50 тынов.
Ну, существенная разница,
конечно. Разница 25 сомов получается, да? То у нас очень такая, как бы сказать, еще благополучная ситуация в Казахстане.
А что до ближайших соседей с Запада в Узбекистане, что происходит?
В Узбекистане, например, АИ-92 стоит 53 сома 30 тынов, то есть 13,5 сомов разница. У них дороже стоит, чем у нас. Да? У Таджикистана точно так же 16 сомов 40 тынов разница. Такая ситуация.
То есть приличная все равно цифра. Вот вы сказали о том, что к 2025 году должно будет сравняться качество, да, в странах ЕАЭС.
Цены.
И цены сравняться, получается. Так значит, что они у нас немножечко повысятся все-таки.
Если
должны
брать в среднем по Союзу.
Да.
Нет, если по Союзу брать, то
основной, или получается, же,
основной
во всем
у нас
Союзе
поставщик все равно это Российская Федерация. И я думаю, мы унижение на сегодняшний день берем. У нас цены заметно не вырастут, да. Вот Казахстан будет поднимать свою цену, да? Потому что у них же сейчас госрегулирование идет. А когда уже будут они в едином экономическом пространстве, у них хочешь не хочешь, они будут уже поднимать до уровня.
В завершении беседы не могли спросить вот этот вопрос, потому что очень он бурно обсуждался в социальных сетях. Это инициатива мэрии города Бишкек, заправки, которые находятся в центре города, взять, да, и вынести куда-нибудь на безопасное расстояние на окраины. Как вы считаете, вот этот конкретно фактор, он как-то повлияет на цену на бензин? Потому что, ну, придется все-таки делать большую реструктуризацию крупных заправок, которые есть в центре города, ну и в том числе и автомобилистам это удобно будет ездить куда-то подальше или нет?
Ну, там, по-моему, касалось не только про то, что в центре находится, а те, которые не соответствуют нормам, да? Там есть определенные расстояния, которые должны выдерживаться.
Кажется, 50 метров от жилых зданий.
Да, там есть нормы, но нормы, они постоянно меняются, да, противопожарные нормы в прошлом году были тоже изменены, да, но они на сегодняшний день опять тоже обсуждаются, возможно, они еще поменяются. Но если посмотреть, то, в принципе, в городе это еще самая благополучная ситуация, и все АЗС были построены в свое время, с учетом всех норм, всех правил, то есть все СНИПы, строительные нормы и правила были соблюдены, они были приняты в эксплуатацию, и на сегодняшний день они работают. Нелегальных заправок, которые сегодня, или самовольно построенных, нету на территории города. То есть это тоже большой вопрос, как это будет определяться, и как они будут выносить. Там же тоже и экономический вопрос очень большой, чтобы построить на одну АЗС, это немалые средства были затрачены со стороны предпринимателей. Этот вопрос тоже будет рассматриваться, и ну, пока официального такого не было еще разговора. Да, это и есть инициатива, наверное, он должен быть со всех сторон проработан, обсужден, потом уже какое-то решение должно быть.
Ну, прицел, по крайней мере, на все это есть, насколько я понимаю, ближайшее
будущее. Ну, жизнь же не постоянная, она всегда будет
меняться. Понятно, меняется рынок, меняются цены, меняются условия торговли, обороты, чего угодно, ну и в том числе одного из самых важных продуктов, которые у нас есть, а именно это горюче-смазочный материал, ну и, конечно же, бензин. Никуда от этого не деться. Большое вам спасибо. У нас в эфире был исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров нашей страны, Канат Ишатов. Канат Светбекович, большое вам спасибо, что уделили нам такое большое количество своего времени.
Вам тоже спасибо большое за то, что такую площадку создали, дали высказаться. Ну, не все еще озвучили, но, надеюсь, еще будем.
Будем встречаться, да, обязательно. Да.
Встречаться.
Да.
Спасибо вам большое за беседу. В студии Тимур Осмонов, Наталья Князева. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается. Оставайтесь с нами.
Тема дня на радио «Спутник Кыргызстан».